Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с наступившим праздником Покрова Божией Матери. И в этот праздничный день мы встречаемся со старшим священником и духовником Алексеевской женской обители, членом Союза писателей России, протоиереем Артемием Владимировым. Батюшка, с праздником, благословите!
Приветствую вас, дорогие наши друзья!
Мы сегодня воспоминаем историческое событие, связанное с праздником Покрова Богородицы, который стал любимым праздником в русском народе, хотя предание говорит о том, что событие, которое легло в основу этого торжества, произошло в начале X века не на Руси, а в Константинополе. Батюшка, можно ли говорить о том, что Матерь Божья распростерла тогда свой покров во Влахернском храме и осенила своей благодатью не только греков, которые молили ее о заступничестве, но и русских язычников, которые, как мы знаем, спустя 78 лет приняли святое крещение?
Благочестивые греки посвятили свой город, Второй Рим, Константинополь, Богородице. И всякий раз, когда, отринув лукавство и гордость, ромеи в отчаянии прибегали к покровительнице града, избранной воеводе, пречистой деве, она простирала свой покров над молящимися во Влахернской церкви. Несколько ранее воды залива Золотой Рог опускали ризу Богородицы. И всякий раз, когда, отложив надежду на собственную силу, византийцы со слезами припадали к Богородице, им чудесным образом было свыше даровано спасение. Скифы, агарине, сарацины, русские язычники, аскольд и дир с дружиной. Все испытали на себе ходатайство Богородицы за греков. Все испытали грозную, необоримую силу, которая разметывала в пух и прах струги, ладьи, подходивших к этому чудному городу темных сил. Но не все, познавая на себе страшную небесную силу христианского Бога и пречистой владычицы Богородицы, вразумлялись, не все смирялись так, как это было с нашими предками. Именно они, первые наши князья, приняли, как свидетельствует предание, крещение от рук греков и не озлобились, но склонили свои головы пред Христом воскресшим. Аскольд и Дир, как доносит до нас древние предания, были дружинниками Рюрика. И могила их была предметом почитания, Аскольдова могила, почитания в Киеве. К сожалению, место это едва ли сейчас может быть указано. На могиле Аскольда была поставлена церковь. И с тех пор к славянам пришло понимание, почитание грозной девы в багряном одеянии, родившей миру Искупителя. Мало-помалу благодать Господня заквашивала собой умы и сердца славянского народа. И сегодня такой радостный вечер. Мы живем тоже совсем неспокойное, грозное, бурное время. Господь не обещал избавить нас от бурь, но обещал хранить нас посреди этих треволнений. И наше Отечество сегодня, являя миру решительность в защите униженных и оскорбленных народов, являя ратный дух, супротив сатанистов, хорошо организованных, вооруженных, в течение многих лет готовившихся разорять культурные народы Ближнего Востока, расширять свое темное и мрачное людоедское царство. И мы с вами верим, что этот покров Богородицы, простертый над нами, недостойными и грешными, простертый над сирийскими христианами, над теми, кто сегодня взывает к Богородице и просит освободить и так уже опустошенные города, превращенные в пустыни от разбойников, террористов, которые за деньги продали свою душу сатане, обручив себя с крайней жестокостью, готовились быть страшилищем для мирного течения жизни в этих государствах. И мы с вами необыкновенно сейчас все ободрились, укрепились духовно, составляя с нашим святейшим патриархом, который призвал русскую церковь молиться о победе российского оружия, с главнокомандующим, с нашим президентом, который взял на себя личную ответственность за содействие сирийскому президенту и проведение этой воздушной операции, целью которой является защита законной власти в Сирии и обеспечение необходимых условий для наступления сирийских войск. И в наше время мы так нуждаемся в ограждении, покрове, защите нашего жилища, нашего города от служителей демонов, которые сегодня готовы на самые страшные злодеяния, водимые сатаною. Они уже в себе, кажется, не являют ничего человеческого, как маньяки и зомбированные камикадзе. Эти служители тьмы готовы, убивая себя, унести с собой десятки, сотни человеческих жизней, как то случилось совсем недавно в Турции. И, скорбя об этом разлиянии мирового зла, видя в нем непосредственно антихристову пету, прекрасно зная, кто спонсирует, кто является вдохновителем этого отродья, потому что уши торчат, и мы знаем тех, кто финансирует и снабжает этих головорезов. Вот и сегодня израильская артиллерия, между прочим, ударила по сирийским войскам. Все это зная и понимая, мы молимся взбранной воеводе, победительнице во бранях, дабы посрамлены были те, кто потерял свою совесть. И рог христиан православных был вознесен. Не случайно в наших храмах на каждой божественной литургии мы молимся: «Господи, призри на верных чад Твоих в земли украинской, в земли сирийской сущих, вопиющих Тебе о помощи и защите. Расточи языки, хотящие браним, положи преграду злу от супостат исходящему. Даруй, Господи, победу верным чадам Твоим, упраздни междоусобие, умягчи озлобленные сердца. Сохрани младенцы, старые, сирые, введи под кров бездомных, насыти алчущих и жаждущих. Господи, соблюди и сохрани церковь Твою от ереси и расколов. Да едиными устами и сердцем прославляем мы Тебя, Господи, с Отцем и Святым Духом, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Аминь.
Нам дозвонился первый радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. С праздником вас.
Добрый вечер, с праздником. Хотела бы задать вопрос уважаемому батюшке. Дорогой батюшка, вот тут недавно, буквально на днях, в детской передаче, которая была посвящена празднику Покрова Богородицы, ведущая, окруженная детьми, сказала такую фразу, что на Константинополь напали войска русинов, и они, значит, вот, так сказать, пытались взять Константинополь, и Божья Матерь распростерла свой покров и спасла Константинополь. Вот как-то мне это странно было слышать, или я ошибаюсь. Возможно, что
у вас какое суждение, что вы знаете о исторической конве этого праздника, кто напал на Константинополь?
А я считала, вернее, читала, что это были войска сарацинов, и я так думала, что это были какие-то вот как бы варварские войска, среди которых русских как бы не было, славян.
Вот а русины тогда, если они и были... Вот византийцы вполне заслуживали наименование варваров, ибо они тогда были чужды крещения, были язычниками, и история показывает, что свирепые викинги Олега и предводительствуемые ими славяне в своих нашествиях на ромеев были страшны, и греки боялись их гораздо более относительно цивилизованных арабов. Но должен вам сказать, что до нас не дошел подлинник жития святого Андрея Христа ради Юродивого. И позднейшие списки и переводы не всегда согласны между собою. Так в некоторых говорится о том, что напали сарацины, арабы, в 910 году. А в других каких-то списках говорится именно о славянах. Во всяком случае, в 911 году был подписан мирный договор между Русью и Византией. И не исключено, что подписание этого договора было предварено явлением Пресвятой Богородицы, предстательствовавшей пред Господом за греческое православное царство. Во всяком случае, если вы прикоснетесь к истории, вы узнаете, что славяне с большой воинственностью подступали к Константинополю, набеги их были опустошительными, они проявляли себя очень жестоко, и крещение Аскольда и Дзира, о котором мы уже сегодня с вами сказали, было событием просто чудесным. Как говорится, гром грянул, и вот не простые мужики, а князья, викинги, приняли крещение, передав уже эстафетную палочку, горящую свечу веры своим потомкам.
Батюшка, еще, наверное, нужно вспомнить, что Андрей Христа ради Юродивый, который видел покров в Лакернском храме, покров Богородицы, был славянином. И это было дано открыто через него, через...
Есть такая версия, гипотеза, что он был скифом, может быть, славянином, во всяком случае, каким-то образом... Кровь блаженного Андрея Христа ради Юродивого является общей с представителями Руси. И будем только помнить, что дары Духа Святого, даруемые по вере во Христа, смирение, кротость и любовь, чистота и радость, мудрость о Духе Святом не передается по наследству кровным образом. И напрасно некоторые гордились, что они по плоти являются потомками Авраама. Господь называл их за склонность гордыни, злоби, чадами дьявола. Но не всякий иудей, кто таков по наружности, а тот, кто по духу таков, чада обетования, только наследовали благословение, ибо были у Авраама и дети, от которых благословение отошло. Речь идет о Измаиле. Итак, мы с вами сегодня, дорогие друзья, чествуя осенний радостный праздник Покрова, устремляем взор наш к духовному небу, склоняем наши главы со смирением и страхом пред Царицей неба и земли, мы веруем в предстательство Матери Божией за Россию и за всю православную церковь. И забота наша заключается в том, чтобы пребывать под этим покровом, потому что он духовен и свят, и плоть и кровь не могут войти в этот покров. Необходимо взращивать в нашей собственной душе те святые семена, которые дали бы добрый плод в 30-60 во 100 крат. И думается, что особенно осязателен покров Богородицы над теми людьми, кто старается ходить пред Богом, кто старается сохранять в глубинах сердца дыхание молитвы, не расстаются с памятованием о Господе, призывают Его святое имя, молятся Богородице ее архангельским приветствием и стараются до позднего вечера сохранять эту память о Боге. И посредством молитвы мы можем прикоснуться к тем совершенствам, которые как лучи являют себя в Пречистой Деве Марии, исходя от нее и осеняя нас, недостойных. Что это за совершенство? Что это за добродетели, которые хотя бы в начатке призваны мы как блестки, как искорки собрать в своей душе, чтобы нам воистину войти под сень, под светоносный покров Богородицы? Это смирение, чистота и любовь. Но об этом мы еще с вами порассуждаем, а сейчас давайте дадим место звонку.
Мы слушаем вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, отец Артемий. Здравствуйте, Елена.
Приветствую.
Это вас хочет поздравить с праздником Рождества Пресвятой Богородицы Александр из Волгограда.
Приветствую вас, дорогой Александр.
Вот, я хотел бы поблагодарить за посещение вами нашего города. Очень много света и тепла вам удалось пролить в наши сердца. Вот даже, знаете, такое неожиданное у меня было вот, беседа.
Угу.
В совершенно неожиданном месте, в парикмахерской.
Да.
Мастер, который там работает, она говорит, узнала меня в лицо, говорит, о, говорит, я видела, вы тоже были на беседе с отцом Артемием. И поделилась со мной впечатлением, то есть совершенно светский мастер в светском месте. И вот у нас состоялась такая беседа, причем все окружающие послушали с таким вот, как жаль, что нам не удалось. Он говорит, да, говорит, а мы с мужем были и очень много полезного привнесли. Очень надеюсь, что такие посещения будут почаще. Вот. Единственное, что могу еще сказать, что мы... Ну, хотели подсмотреть секретик от Артемия. Вот как же ему удается так свет Христов и тепло Христова в души человеческие проливать. Вот, но оказалось, что дело не в знании, дело просто, наверное, в служении и в любви.
Благодарим, благодарим, дорогой, за эти добрые, не вполне заслуженные мною слова. Но в ответ я хотел бы поблагодарить жителей этого города-героя за открытость их сердец. Как пишет апостол Павел, слово о вере должно быть растворено верою слушателей. Вот эта живая вера и потребность напитать сердца для меня была столь очевидна в общении с жителями города Волгограда, что, знаете ли, крылья за спиною я чувствовал. И так как главным действующим лицом в таком общении является сам Господь и Его благодать, то, очевидно, и соединяются усилия, энергия говорящего и слушателей. Происходит некий резонанс, который отзывается, как вы совершенно точно подметили, радостью и миром, каким-то торжеством о Христе среди собравшихся ради единого на потребу. И я хочу поделиться с нашими радиослушателями, что первый раз, попав на Мамаев курган, я был совершенно потрясен величием этого памятника, произведения в Утечище, «Родина-мать». Просто удивительно. В нем воплощен дух нашего народа, героически, ценой сотен тысяч жизней, сражавшегося с мировым злом. И это огромная статуя с высоко поднятым мечом, удивительно пропорционально, красиво, несомненно, классическое наследие в мастерстве скульптора прослеживается. Однако, в отличие от античных статуй богини Нике и иных, здесь еще и чувствуется внутренняя сила, помимо красоты и грации, победоносная сила нашего народа. Не все, может быть, знают, что в этом комплексе Мамаева кургана есть еще и иная огромная скульптурная композиция из камня, мать, оплакивающая своего сына, воина. Чуть ниже композиционно располагается эта скульптурная группа, конечно, напоминающая Матер Долороза, Богородицу скорбящую, в исполнении Микеланджело. В Риме находится этот шедевр. Здесь, конечно, иные пропорции, иные формы. Однако небольшое озерцо, над которым возвышается эта скульптура матери, оплакивающей воина, как будто напоминает слезы. И еще ниже располагается терраса, так и названная, озеро слез, с именами воинов, пострадавших и отдавших свою жизнь за Отечество. И этот памятник уникален, историчен. Не случайно в этом году, между прочим, оттуда, из-за моря и океана, слышались циничные слова представителей атлантической цивилизации, предлагавшие убрать эту родину-мать, потому что совершенно очевидно противостояние статуи свободы, позеленевшей от злости, разрывающейся от ненависти к человечеству, от ее головы исходят острые лезвия, символ агрессии, символ смерти, бездушная и страшная. Она утопает в океане, может быть, в соответствии со словами апокалипсиса, где сказано о том, что выйдет зверь из моря. И наша родина-мать, под крыльями которой, под руками которой собраны все народы России, этот замечательный памятник соотносится с еще двумя другими памятниками монументальной скульптуры в Магнитогорске, где меч не поднят вверх, а находится в горизонтальном положении, и представитель трудового народа передает этот меч воину, а тот принимает из рук рабочего это грозное оружие. А третья часть композиции, которая захватывает таким образом Сибирь и Европу, это солдат в Берлине, солдат-освободитель, который опустил меч вниз в знак того, что сражение завершено, враг побежден. Восторжествовала правда, сила, доброе и мир. И, конечно, сегодня так важно всем нам, и взрослым, и детям, школьникам, и студенчеству обязательно посещать эти мемориалы памяти, будь то Брестская крепость или Мамаев курган, Малахов курган, потому что, оказавшись там, вы фибрами души чувствуете присутствие здесь тех, кто сражался за Родину, кто пролил за нее кровь. Вы чувствуете концентрацию страданий, пропитывающих эту землю, и такое впечатление, что и небо раскрыто над полями Куликовым, Сталинградским полем или севастопольскими курганами.
У нас на проводе еще один радиослушатель. Здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте, с праздником. Спасибо, меня зовут Филипп, я вам из Дании звоню. Позвольте отцу Артемию, я заочно передам привет от отца Сергия и матушки.
О, благодарим вас, благодарим сердечно.
Я ему скажу, что я вам передал, мы вас вот вспоминали недавно, о вас говорили. У меня, насколько я знаю, у вас филологическое образование, у меня такой вопрос по одному писателю, сказочнику, Вильгельму Гауф. Вот о нем как-то мало я слышал в наших там православных батюшках. Хотя вот я читаю его, вот мне 31 год, я читаю его иногда сказки, я как бы поражен вот, полностью они вот с христианским смыслом.
Мотивы, да.
Если вы можете как-то что-то о нем рассказать, там, может, как-то подробно буду.
С удовольствием. С вашего позволения я подготовлюсь к этому, хорошо? И буду рад в один из эфиров поделиться с вами впечатлениями о творчестве этого интересного и одаренного писателя. Низкий поклон нашему православному духовенству Дании. Отцу Сергию передайте, что с Божьей помощью я надеюсь вскоре посетить маленькое миссионерское путешествие в Стокгольм через воскресенье. Может быть, мне удастся там увидеться с батюшкой или с кем-то из наших наших соотечественников из Дании на православной встрече.
А завтра мы отмечаем праздник Покрова Божьей Матери, и невозможно не упомянуть еще о том, что именно завтра исполняется 850 лет самому совершенному, как считал Игорь Грабарь, храму, построенному на Руси, Покрова на Нерли. И завтра после божественной литургии, которой будет служить митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, от Боголюбского монастыря состоится крестный ход к храму Покрова на Нерли.
Да, и так отрадно, что в этом храме возобновляется божественная литургия. Хотелось бы и нам, дорогие друзья, завтра очутиться на лоне русской природы, о которой так хорошо сказал Федор Иванович Тютчев, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. И в этом храме, где, пребывая, вы чувствуете, что мысли и чувства сами собою уходят к небу, где все так гармонично, пропорционально соотнесено с человеком. Действительно, ты как будто бы не на земле уже стоишь, а в преддверии Царства Божьего. И, конечно, особенно жителям городов Москвы, уже потерявшей свои исторические очертания, Москвы, которая уже прячет от нас, если только не скрыться в Сокольническом парке или в Измайловском парке, уже прячет от нас, от наших взоров и небо, и деревья, зелень. Конечно, в такой благодатной атмосфере русской природы и молится по-особому, и покров Богородицы ощущается по-особому.
Мы слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Уважаемый отец Артемий, дайте, пожалуйста, совет. Вот я сейчас готовлю к школе мальчика из многодетной семьи 6 лет. Если у него что-то не получается, он очень агрессивен, злится, кидается карандашами, тетрадками. Вот сегодня я прервала занятие, отправила его домой, но не знаю, как вообще правильно поступать в таких случаях.
Да, перед нами, очевидно, мальчик, родители которого набаловали свое сладкое чадо. И он привык выпускать зубки и коготки, когда с чем-то не справляется, против шерсти его гладит шортки, когда что-то его огорчает. Перед нами, стало быть, невоспитанное дитя, которое не, и понимать не хочет, что умение сдерживаться, умение крепиться, не позволять эмоциям выплескиваться – это основа основ ученичества. Ну, ваше счастье, что он один такой. Представьте себе, если бы у вас было 10 таких малышей, это иной и не выдержит обструкции, устраиваемой маленькими хулиганами. А тут перед вами одно дитя, неадекватно себя ведущее. Может быть, и правильно, что вы прекратили на данный час с ним занятия, желая его вразумить. Ну, а общий совет – заранее нужно молиться перед встречей с мальчиком. Господи, просвети, умягчи сердце отрока, ненаказанного, то есть необученного, ненаученного добрым правилам. Матерь Божия, Владычица, покрой нас своим покровом. Ангел-хранитель, даруй мне уста, даруй мне премудрость и силу для общения с ним. Тут ведь и враг рода человеческого, по-моему, находится недалеко, и он воздействует на распущенного малыша. Что касается самого педагога, то, приготовившись к таким странным и неприятным реакциям вождя краснокожих, вам должно обязательно сохранить спокойствие, только спокойствие, олимпийское спокойствие, доброжелательность, не робеть, не смущаться, как пациент смотрит, простите, врач на буйного пациента и ничуть не озадачен бывает его выходками, так вот и вы можете быть строгой, но при этом не допускать до сердца ни смущения, ни страха, ни, упаси Боже, раздражительности. И вот если мы соединим молитву ко Господу, укрепляющему нас в наших немощах, и вот этот мудрый, действительно профессиональный педагогический подход. Вы видите малыша как свои 5 пальцев, вы понимаете, что его мучает, понимаете его несчастливое положение, но ваша задача как педагога – подкорректировать его, ваша задача мало-помалу выправить его. Если сами вы останетесь нетронутой этой энергии раздражительности, мало-помалу, с Божьей помощью, вам удастся призвать его к порядку.
Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Ольга, опять Александр звонит.
Да.
Я хотел вас спросить, а как относиться к мощам? Они считаются живыми или неживыми. Я вот пытался выяснить в храме, и так я не выяснил. Или просто останки от человека освященные, или это живые. Как к этому
относиться? Вот я только что был в замечательном сибирском городе Томске. Основанный в самом начале 17 века, он сохранил свою красоту как губернского купеческого города. В городе есть монастырь возрожденный. И вчера туда привезли мощи князя Владимира Равноапостольного из храма Христа Спасителя, фонд Василия Великого. Такую благородную акцию совершает по благословению святейшего патриарха. Множество людей пришли поклониться крестителю Руси, своему пращуру, который, конечно, жив в Боге. У Бога нет мертвых, у него все живы. И которому мы молимся, зная, что он нас слышит и принимает наши сыновней молитвы и благословляет, укрепляет нас своим ходатайством пред Богом. Его честные останки – это святыня, это частица плоти, освященная Духом Святым. Да, действительно, тела угодников Божьих – это киот, а икона – это душа. Душа отлучилась от тела, остался киот, тело. Но это тело само является вместилищем божественной энергии, благодати Святого Духа. Так что с верою, целуя частицу мощи, прикасаясь челом к ней, поклоняясь Богу угодно, мы почитаем Христа, который своей силою осенил мощи и таинственно присутствует в них благодатью. Таким образом, в них теплится жизнь, но это жизнь с избытком, это не физиологическая жизнь, обмен белковых тел в природе, а это сверхжизнь Духа Святого. Почему иногда мощи являют собой нетленную ткань. Иногда это сотлевшая ткань, костное вещество. Однако и в том и другом случае мы всякий раз, когда почитаем богоугодно мощи, энергии Духа Святого, как некий импульс касается нашего сердца, мы уходим после поклонения святыни какими-то умеренными, просветленными. А это значит, что Божья благодать коснулась нашего сердца.
Мы продолжаем нашу передачу. Телефон для ваших вопросов 959-5939. И возвращаясь к празднику Покрова, хотелось бы вот еще какую тему затронуть. Многие размышляют над парадоксом, почему так произошло, что греки, спасенные Богородицей от нашествия славян, забыли о великом чуде, а сами же потомки тех, от кого защитил покров Божией Матери Константинополь, торжественно празднуют это событие. Батюшка, есть ли у вас ответ на этот вопрос, парадокс?
Я не думаю, что греки забыли о чудесах Богородицы, явленных от ее ризы, от ее покрова, потому что множественны были чудеса, и самый праздник положения Ризы Богородицы патриархом Фотием, помещенный в воды Босфора, после чего были разметаны, как мы с вами говорили, вражьи корабли, говорит о том, что греки благоговели перед Богородицей, в честь которой и Лахернский храм выстроен, где, между прочим, пояс и верхняя одежда Богородицы хранилась, да и Константинополь обручён, посвящен имени Божьей Матери. Что касается именно этого замечательного явления, связанного с деятельностью блаженного Андрея Христа ради Иродиева, да, мы запомнили, да, мы сохранили, да, мы сочинили, составили службу этому событию. Так уж Господь определил. Вы знаете, ни один человек не может, как утверждает Макарий Великий, совместить в себе все добродетели. Универсалов духовных нет. Хоть в чем-то, а ты будешь хромать. Иногда Господь праведным людям попускает какие-то явные немощи, недостатки, чтобы они смирялись, чувствовали себя зависимыми от Бога. Так, наверное, и в отношении народов. У каждого народа есть своя харизма, есть свои таланты, есть свои особенности, а есть и какие-то недостатки. Вот русские говорят, греки лукавы суть. А греки могут сказать, а у вас русских есть какая-то там национальная болезнь, неравнодушие в отношении зеленого змея. Конечно, лучшие представители народов чужды пороков, как душевных, так и телесных. Ну и, отвечая на ваш вопрос, так было угодно Господу Богу, чтобы мы как будто внешнее поражение получив, сохранили благодарную память о просвещении наших князей. Мы остались признательными Богородице, явили смирение, как говорят, свойственное славянам. Не знаю, что там у англосаксов, а вот мы в этом празднике дозела смирились пред Богом, а Бог смиренным дает благодать. Греки позабыли в свое время, но сейчас-то они, милые, приезжают к нам и могут узнать, как мы чествуем покров Богородицы. И порадуются они, что мы так бережно держим предание, вспоминаем о Константинополе, вспоминаем о Андрее Христоради Иродивом, вспоминаем о государе Льве, который молился коленопреклоненно, вспоминаем о патриархе, тоже поддерживавшего в этот тяжелый час своего монарха. Думаю, что грекам приятно знать, какие мы грекофилы.
Батюшка, нам еще напоминают слушатели, что казачество особо почитает праздник Покрова Божьей Матери.
Да, вот недавно какой-то всемирный съезд казачества, я прочитал, состоялся, и хочется, чтобы это самоорганизующееся сословие общества, русского общества, взошло в свою силу. Конечно, пока государя нет, часто казаки, кто в лес, кто под дрова, у них там свои амбиции, какие-то территориальные претензии, но наш президент уже казачеству вновь поручает охрану границ, ведь сейчас неспокойно на засечных чертах российского государства. Насколько я помню, есть проект военизировать наше казачество, чтобы оно мало-помалу воспомянуло свою былую удаль и, пересев с лошадок на какие-то защитного цвета машины, стальных коней, детей уже приучали с юных лет держать плетку, держать шашку, обращаться с оружием, потому что сегодня это воинственное племя, воинственное сословие, как никогда должно быть зорким и чутким, помогая нашим регулярным частям, нашим воинским соединениям. В чем? В том, чтобы поддерживать дисциплину в городах. Вот посмотрите на мигрантов. В Швеции уже жгут шины, бросают камни в полицейских. Уже умножаются во Франции случаи насилие над женщинами. Привыкли бедняжки ходить без ничего. А тут новая эта публика появилась. Пакистанцы, да афганцы, да сирийцы. Народ-то горячий. Для мусульман, знаете ли, есть такие неодолимые соблазны. Мясо, женщина и кинжал. Вот их, так сказать, очень уязвимые для них категории. Ну и я иногда думаю, как там эта бедная старушка Европа? Полицейские сбиваются с ног, потоки мигрантов, замусорили Вену, Брюссель, Париж, парки замусорены, мостовые загажены. И мигранты, конечно, в тяжелом положении, да они еще требуют сносных условий жизни, а работать, может быть, и не очень-то хотят. Вот почему наше казачество пусть набирает силы и, молясь Богородице, находясь под покровом ее, организует такие регулярные народные дружины, чтобы в наших городах Кубани, Ставропольского края, да по существу и на Урале, тихо было бы, можно было бы ходить и гулять женщине с коляской или влюбленной парочке сидеть в парке, не опасаясь каких-то хулиганов, грабителей, экстремистов. Казачество — это санитары леса. Едва только кто-нибудь затеет драку на танцплощадке или бутылку пива бросит на травку мимо мусорного бака, тут же, откуда ни возьмись, вырастают прямо из земли казаки. Подними бутылку, положи куда надо, а ты, браток, иди сюда, сейчас мы на казачьем круге испытаем твою удаль. И говорят, что эта народная милиция появилась впервые в 17 веке при Алексее Михайловиче Тишайшем, опередив Европу. Ну, я немножко отвлекся от нашей главной темы, но будем надеяться, не без толку, потому что сегодня нравственное возрождение нашего народа – это доминанта, главный процесс, который должен идти в ногу с нашим перевооружением и мощью оборонного комплекса. Победы, которые мы одерживаем с нашими калибрами и с нашими восхитительными мигами, будут сильны и хороши только тогда, когда, наконец, идеал моральной чистоты, чистого девства, сохранения себя до супружества, верности в семейной жизни будет поднят на щит и школой, и системой послешкольного какого-то образования. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мало-помалу Россия была избавлена от нечисти, от разврата. Всем извращенцам предлагаем куда-то поближе к Северному полюсу. Нет, пусть едут в Антарктиду. У нас на Северном полюсе развернуты наши установки боевые. Пусть едут в Антарктиду, там пингвины их научат натуральной жизни. В Ледовитом океане парочку раз искупаться вот этим бедным людям, сразу вспомнить, что почем. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие друзья, благодарим вас за внимание, молимся о том, чтобы Бог хранил Россию под покровом Пречистой Богородицы. До следующих встреч, до свидания, да хранит нас Господь. Но радио «Радонеж» продолжает свое вещание.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.